Наверное, нужно было бы сначала представиться тому, кто стоит у микрофона, правда же? Поскольку не все, возможно, видели расписание. Но, к сожалению, тут произошла вот такая странная вещь, что тот, кто стоит в расписании, не смог прийти к вам. Там в расписании стоит профессор Осипов Алексей Ильич. Вот. Но он, видите ли, не смог. И послал меня, своего ассистента. А меня по какой-то случайности, совершенно необычной, но такие бывают, тоже звать Алексей Ильич. Тоже Осипов и тоже Алексей Ильич. Но это не он. В смысле, это не я. Итак, в данном случае я вынужден выступать за него. Я всего у него ассистент. Но поскольку я его очень хорошо знаю, очень хорошо, мы с ним давно общаемся, да, то я уже постараюсь за него изложить кое-что, что он хотел сказать. Так, и сегодня, насколько я знаю, ему была предложена тема о православной вере. Так вот кажется, да? По-моему, там так было написано. Что-то он мне буркнул такое. Я не совсем понял его. Знаете, профессора не такие же, строгие, лишний раз не переспросишь. Да, но, по-моему, о православной вере. Так вот, насколько я его понимаю и знаю, то он вам бы предложил приблизительно следующее. Ведь в нашем современном мире так много вер и так много неверий, что когда мы называем одну из вер или неверий, то сразу приходится же сориентироваться. А что мы хотим сказать? Сопоставить с другими? Или, может быть, раскрыть существо, ну, будем говорить, что ли, безотносительно к прочим верованиям? Так вот, мне кажется, что, учитывая наше время и наш век, а наш век вы прекрасно знаете какой, пока не докажешь, не поверят, хотя и не знают, что такое доказать. Так вот, в наше время, говоря о православной вере, мы, по-видимому, должны разрешить несколько вопросов, чтобы подойти к этому важнейшему вопросу. И чем окружено православие? Первое, перед чем оно стоит, перед чем стояло у нас в нашей стране очень долгое время, и что отложило свой отпечаток на сознание очень многих. У вас, может быть, еще не так. А вот тех, которые по возрасту соответствуют профессору тому Осипову, так их уже не переделаешь даже. Они убеждены в том, что атеизм – это есть единственное научное мировоззрение. Итак, первое, перед чем стоит человек, который ищет истину и хотел бы знать, где же она истина, в чем оно благо человека, и что такое истина. Все прекрасно понимают, что если мы будем игнорировать и не знать законы тяготения, то мы очень скоро поломаем свои ручки и ножки. Лучше знать, какова истина, и тогда все будет хорошо. Так что, когда ставится философский вопрос об истине, это фактически вопрос ставится о благе человека, то есть о том, что ему будет лучше. Так что не думайте, что вопрос философский, что есть истина, носит какой-то отвлеченный характер. Нет, нет. Так вот, первый вопрос для человека, который действительно ищет знания, что же есть на самом деле, в чем же благо человека, оказывается, для этого человека первый выбор между вообще религией, признанием Бога, и атеизмом, как верой в то, что нет Бога. Мир сам по себе существует. И человек, если хотите, оказывается никем иным, как заброшенным в этот мир. И никому не нужно. Ну, может быть, кому-то, но и то до времени. Сегодня любит, а завтра ненавидит. В общем, никому не нужно. Это вот первый вопрос, который стоит перед человеком. Вот если бы удалось его разрешить, этот вопрос, и, например, удалось бы разрешить именно таким образом, что как раз религия, религиозное понимание верное, а атеистическое неверное, тогда не думайте, что все было бы решено, что мы нашли истину, и все, теперь можем почивать на лаврах. Ничего подобного. Встает не менее сложный вопрос. Я бы сказал, более сложный даже. Религий-то много. А какая из них верная? каждый из них говорит: «Я истинный, больше никто». Вот тут и попробуй разберись. Но если бы даже и здесь мы сумели бы разрешить эту задачу и сумели бы доказать, что христианство есть истинная религия, то и здесь бы мы с вами оказались опять-таки перед не менее сложной проблемой. Увы, это только в первом веке было христианство одно. А сейчас сколько христианских исповеданий? Десятки, десятки, если не сотни. Полно. Какое из них истинное? Вот одна из сложностей, я бы сказал, очень больших сложностей, которая стоит перед современным человеком, ищущим истины, ищущим узнать, в чем же состоит мое благо, где же оно, вожделенное счастье, каков же смысл моей жизни. Целых три, я бы сказал, сложных барьера, более того, усложняющихся даже барьера. Но я попытаюсь сегодня так, знаете ли, как вы, может, помните, был такой Фантомас? Нет, не помните? У него была необыкновенная машина. Вот он едет, едет, тут вдруг встречается ему стена. Вдруг у него с боков вылезают крылья, и он фью, и перелетел. И нипочем ему. Мне очень это понравилось, я помню, когда увидел. И с тех пор я так и стараюсь. Когда встречаются барьеры, то иду таким образом. Правда, не на машине только. Потому что на машине, говорят, опасно перелетать таким же образом. А вот когда касается теоретических вопросов, то тут можно. Вот я сегодня попытаюсь это сделать. То есть не я, что вы. Этот, я передаю то, что вам бы сказал этот, как его, профессор Осипов. Итак, первое, перед чем стоит человек. Для того, чтобы вот лучше нам с вами рассмотреть эту проблему религии и атеизма, мы сейчас с вами коротко пройдем, все решим, вы не беспокойтесь. Да. Я бы изобразил такую вот картинку. Мы все любим картинки. Я лично не выношу книжек без картинок. Когда покупаю, первым долгом смотрю. Есть картинки? Есть книжка? Нет? Выбрасываю. Ну, естественно, что там смотреть. Итак, поэтому я вам рисую картинку. Сейчас вот вы знаете, какая пора? Грибная. А вы не знали. Все ходят в лес. Но не все благополучно оттуда возвращаются. То есть не совсем благополучно. Бывают такие случаи, что он шел, знаете ли, на Кавказ, а попал в Вологду или в Питер. Такие вещи сплошь и рядом бывают. Да. Заблудился вот человек, и все. Ну и хорошо бы, если так немножко. А когда он заблудился посильнее, а тут уже так и дождичек осенний мелкий, а тут уже и солнышко скрывается, да, ночь наступает. В общем, ситуация совсем непростая, сами себе представляете. Человек заблудился, ему нужно идти домой, а он не знает куда. Собственно, в этом состоянии и находится каждый человек, который не имеет еще мировоззрения. Он не знает, где же истина, где это благо, где это дом. Вот сейчас я вам скажу, множество людей находится в этой растерянности. Прямо в прямом смысле слова, как заблудившийся грибник. Куда идти? Не знает. Забрался на березу, ничего не видно, кругом лес. А вот представьте себе вот такую теперь ситуацию, что вдруг этот грибник встречает человека. Представляете, какая радость? Наверное, представляете. Даже если кто никогда ни разу не заблуждался в лесу, да. Какая-то радость, действительно. И вот тут давайте представим себе диалог, разговор, который между ними происходит. Он встречается с человеком, даже с двумя. Естественно, обрадованный, обращается. Скажите, как пройти вот туда-то? Тут почесал затылок. Первый говорит: голубчик, не фантазируй. Никакого такого вообще нет места, куда ты называешь. Я вообще даже никогда не слыхивал. Я живу вот тут в лесу. Хочешь, построй шалаш себе. можешь около меня построить. Но то, о чем ты спрашиваешь, это твои фантазии, беспочвенные причем. Нет отсюда выхода. И вообще весь мир — это сплошной лес. И больше ничего. Хочешь — живи, не хочешь — ну как хочешь. Может, тут деревьев много, веревку найдем. Ну, я понимаю состояние этого бедного грибника. Действительно, он в полном отчаянии. Но вдруг здесь откуда-то выходит другой человек и говорит: не верь ты ему. Выход-то есть. Я знаю это место. Я тебе, если хочешь, я тебе расскажу дорогу. Вот этот заблудившийся не знает ни первого, ни второго. Два ли мошенника это, что ли, собрались? Два шутника ли, которые подшутить над ним? Он их в первый раз в жизни встречает. Смотрит на них и не видит их. Вопрос. Кому он поверит? Вы знаете, у нас такая человеческая психология, что мы, конечно же, всегда в таких вот отчаянных ситуациях, конечно же, мы поверим тому, кто указывает какую-то перспективу, какой-то выход из сложной ситуации. Мы не знаем еще, насколько он достоверный, этот выход. Правильный или нет? Но мы, конечно же, попытаемся проверить, по крайней мере, тот вариант, который нам предлагается. Первый вообще ничего не предлагает. Второй говорит. Более того, когда он начинает его спрашивать, он описывает ему, как пойти туда. Вот там большое дерево, вот там овраг, тут-то полянка, здесь речушка или ручеек. Указывает ему даже маршрут. Ясно, что даже не зная ни первого, ни второго, конечно, он поверит второму. Сомнений нет. Вот теперь, если с этой точки зрения, психологически вполне понятные, подойдите вы к этим двум мировоззрениям, религиозному и атеистическому. Что фактически они утверждают? Религиозное мировоззрение, оно, утверждая существование Бога в мире, этим самым сразу же говорит человеку о том, что есть смысл человеческой жизни. Не тьма, не заброшенность, а смысл есть. Этот смысл в чем? Или в ком? Пока скажем просто. В Боге. Если есть Бог, есть вечная жизнь. И смысл жизни может быть только в жизни, ведь никто никогда не видел смысла жизни в смерти. Если есть вечная жизнь, значит, есть и смысл. Поэтому религия, а лучше сказать даже христианство, если касается нашей веры, что утверждает? Верь, человек, есть для тебя вечная жизнь. Что утверждает атеизм? Что он говорит? Нет Бога, нет вечности. Ты заброшен действительно сюда. Ты случайно появился. И так же, как облачко, растворишься в этом мире. Точнее, атеизм говорит то, что никогда прямо мошенники не говорили. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Вот что говорит атеизм. Мне кажется, каждый живой человек содрогнется только от одного этого утверждения. Если нет Бога, если нет вечности, если мы здесь появились случайно и исчезнем неизвестно как, жизнь в бессмыслицу превращается. Когда утверждает «моя жизнь в других людях», это все равно, что сказать «моя жизнь в других мыльных пузырях». Я мыльный пузырь, конечно, это я знаю. И смысл моей жизни в других мыльных пузырях. Красота! Это так разумно, что просто диву даешься. Невольно вспоминаешь апостола Павла, который говорит, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Значит, пред Богом, перед истиной, перед трезвым даже взглядом. Действительно же, так оно и есть. Мой смысл жизни в других людях. Или мой смысл жизни в моих детях. Мне, я помню, рассказывал этот профессор Осипов, как он встречался с одной профессоршей, доктором философских наук. И она атеистка, и она ему заявила, что смысл жизни в ее дочери. А он ее спросил, как бы вот мне не сбиться, но я так примерно помню. А он говорит: А как бы вы оценили того человека, который бы заявил бы о ком-то, что очень его любит, очень любит, и наверняка знает точно, что этот человек погибнет, посылает его туда? Поверили бы вы тогда, что он любит? Она: не понимаю. Не понимаете? Так все очень просто. Вы же знали, что если у вас родится ребенок, он приговорен к смерти. К смерти приговорен каждый из рожденных. Какой еще смерти, вы даже и не знаете. А вы говорите, любите? Была маленькая истерика, говорят, да. Они расстались, но больше встречи, хотя так, оно намеревались, еще встречи больше не было. Проблема смысла жизни была разрешена. Мы подошли с вами к какому вопросу? Мы сказали о том, что человек заблудившийся должен избрать из двух что-то. Ведь мы стоим перед чем фактически? Перед вероятностью. Где же вероятность того, что прав атеизм или права религия? Я вам указал на один момент психологический, что с психологической точки зрения совершенно ясно, выход может быть только один, религиозный. Здесь есть смысл, здесь открывается какое-то возможное решение, хотя, может, это неверно, может, никакого действительно Бога нет, но здесь есть какое-то решение, здесь есть что исследовать, есть что понять. Смысл жизни открывается, в атеизме нет. Но вообще, если говорить о вероятности, то можно сказать гораздо больше. Один американский исследователь, Хобринг, привел такой пример. Он биолог, и говоря о происхождении человека и жизни, в частности, заметил, что вероятность того, что клетка, одна клетка, живая, вдруг возникнет сама собой из вот этого неживого бульона, как говорят они, вероятность такого возникновения равна, как он говорит, следующему. Она равна тому, как если бы обезьяна 400 раз без единой ошибки перепечатала бы Библию. Очень хорошее сравнение, такое очень меткое, сильное, но оно не просто меткое, вы не подумаете, что это демагогия. Подсчеты. Здесь просто чисто математические подсчеты. И даже, может быть, эта еще вероятность не совсем он выразил точно. Может, она гораздо сложнее. Говорят, что вероятность возникновения живой клетки – это 10 в минус 256 степени. То есть это абсолютно невероятно. Оказывается, если мы коснемся вот такой простой вещи, как возникновение жизни, уж не говорю человека, просто жизни, самых элементарных, может быть, организмов, то и здесь вероятность невероятная. Недаром в современной физике с большой силой, энергией говорят о так называемом антропном принципе, существующем в нашей Вселенной. Антропное, слово антропос, человек. В данном случае речь идет о чем? О потрясающей разумности или целесообразности устройства нашего мира. Это что-то невероятное. В Дубне здесь у нас проходят конференции, и один физик делал доклад. Я уже не оперирую этой терминологией, скажу только одно, что он довел, что называется, до самого предела, до основы материи, и показал, что мельчайшие изменения, ничтожнейшие изменения, самых элементарных, уже будем говорить, частица, если бы оно произошло, все, Вселенная бы наша не существовала. А о жизни говорить вообще нечего. Все устроено идеально точно. Возникает простой вопрос. Да как же это может быть? Не слишком ли много случайностей в этом мире? Как-то один сынишка приходит из школы и заявил: папа, Бога нет. Кто тебе сказал? Учительница. Все. Предел авторитета. Папа промолчал. Только на другое утро встал пораньше и около дома на дорожке нарисовал разные правильные геометрические фигуры. Утром встает мальчишка и говорит: ой, папа, смотри, кто-то нарисовал. Говорит: что ты? Ты что? Само собой произошло.
Как? Не может быть. Ну что ты, не может быть. Само собой, ну что ты. Уж если бы ты такой прекрасный цветок сам собой произошел, уж если человек сам собой произошел, если все это, то эти-то простые линии-то могли же сами собой. Нет, папа. Ах, нет, папа. Так этот сынок получил первый очень хороший урок. После этого он задумался, правда ли все самой произошло или нет. Ну, хорошо. Я в данном случае просто хотел вам показать, что с точки зрения вероятности психологической, ну, с точки зрения, если хотите, некоторых научных, то есть многих очень научных данных, и физика, и биология, и астрономия, приводят поразительные вещи. Все говорит о чем? Что наибольшая вероятность, что в нашем мире действует великий разум. Ведь недаром один из святых христианских писал: «Мы не спорим о словах, не спорим. Неважно, как называют, сила, премудрость, Бог, слышите, Бог, дух, разум, неважно. Мы не спорим о словах. Мы понимаем, о чем и о ком мы говорим». Так вот, вероятность того, что он, которого мы называем Богом, существует, неизмеримо превосходит все то, что может предложить атеизм как таковой. Это вот первое, о чем мне хотелось бы сказать. Теперь второе. Это насчет такого коварного вопроса. Коварный, вы сейчас увидите вопрос. Это насчет доказательства. Вот теперь вы поступили в семинарию, я слыхал, да, или там школы всякие, регенские и прочие, я даже тут перечислить не могу сколько. Теперь знаете, как только на улице узнают, что вы здесь учитесь, сразу: «А докажите, что есть Бог». Вот нас, я помню, так истязали. Сразу им докажи, что есть Бог. Они не спрашивают, в каком классе, курсе, в семинарии или в академии. Изволь доказать, что есть Бог, и все. Что хочешь, то и делай. Да. Вот об этом я и хочу вам сейчас сказать. Вы не бойтесь этого вопроса. Вы сами задайте вопрос. А вопрос такой: а что значит доказать? А что значит доказать? Вы хоть скажите, что вы просите? Что значит доказать-то? Очень вероятно, что ваш собеседник или собеседница, ну, немножечко так растеряются. Потому что слово-то простое, а что за ним стоит, не всегда ясно. Тогда вы объясните. Вот теперь я вам даю объяснение, и может оно вам пригодится. Мы ведем здесь речь не о математических вещах. Там все просто с доказательствами. Потому что математика, она с реальными вещами, в конце концов, и не имеет дела. Треугольники у нее ненормальные. Но только с ненормальными вещами. Ну, подумайте, ну в каком треугольнике вы не найдете нигде в мире и никогда не нарисуете такого, чтобы сумма углов равнялась двум прямым? Сколько ни измеряйте, всегда или больше, или меньше? Ну, на чуть-чуть, на немножко. А математика говорит только о таких треугольниках. То же самое о других вещах, о кругах, о площадях, о трапециях и все такое. Она всегда имеет дело с вещами идеальными, но нереальными. Поэтому, когда мы говорим о доказательствах вот в области нашей жизни, то имеем чуть-чуть другое представление об этом. Ведь нас интересует в данном случае какой вопрос? О существовании кого-то. Значит, вопрос стоит как? Как доказать, что существует вот, ну, кто? Я знаю, что Осип любит приводить пример с жирафой. Уж очень ему нравится это длинношеее животное. Почему он так влюбился, я не знаю. Да. Но объяснение у него такое, что, оказывается, с точки зрения науки, это животное, конечно, существовать не может. Это совершенно ясно каждому здравомыслящему человеку. Совершенно ясно. Существовать не может по целым двум причинам. Причины обе очень серьезные. Первая причина. Поскольку шея, и все упирается в эту шею. Вот, в чем дело? Вот что значит длинношеее? Не случайно целых три «е» на конце. Да. Поскольку шея это очень длинная, и голова находится очень высоко, то у этой скотины гипертония будет настолько сильная, что все ее сосуды полопаются. Он не сможет существовать. Ну, это же очевидно просто. Представляете, какое давление. Это вот первая причина. И поэтому даже если бы что-то такое произошло когда-то, и вдруг родилось бы такое существо, то оно тут же просто погибло и все. Моментально бы погибло. Это совершенно ясно. Вот. Это первый такой научный аргумент. Второй не менее сильный тоже научный аргумент. У жирафа головка, видели, какая маленькая? То есть зубов-то фактически никаких нет. Ну какие там зубы? Ерунда. А ноги? Передние длинные, предлинные. А задние там коротенькие совсем. А ведь там, где она живет, это в Африке. Вы знаете, какая там борьба за существование в животном мире? Тут же бы эту шею, ей бы перегрызли. Ну, там львы. Львы, конечно, в первую очередь. Она бы не выдержала борьбы за существование. Поэтому, когда рассказывают сказки и говорят о том, что жирафы там водятся в Африке, ясно, нельзя верить. Это просто чепуха и абсурд. Нет жираф и быть не может. Я, понимаете, я помню, он так говорил на лекции, я слушаю, ехидно улыбаюсь. А почему? Потому что со мной сидел как раз какой-то сосед, который был в Африке. Их возили в кенийский такой парк. И он на этом автобусе там приезжал как раз под длинной шеей жирафа. Вот, он выслушал все это, и потом говорит, можно вопрос задать? Вот, пожалуйста. А я вот был и сам видел. Бедный наш профессор чуть не ведро обельянки не запросил. Да. Что значит доказать существование кого-либо? Возвращаемся к тому же самому вопросу. Я думаю, что у нас так немножко картина уже проясняется. Доказать – это значит следующее. Или поверить тем, кто видел. Поверить тем, кто видел. Если это люди, заслуживающие доверия, и если даже не один человек, а несколько человек, много людей, то не правда ли? Этот аргумент оказывается очень сильным. Но, учитывая наш скептический век, мне кажется, все-таки этого аргумента одного недостаточно. Ну и пусть что видел один, ну и два, ну и десять. А мало ли какие миражи бывают в пустыне. Вот и ему представилось. Вот и все. Может представиться? Может. Особенно от жары. Да. И прочих всяких вещей. Второй аргумент. Очень важный. Если мы хотим убедиться в чем-то, или нас кто-то хочет убедить в чем-то, то он должен нам представить реальный способ проверки этого утверждения. Проверки. Я могу наговорить все, что угодно. Фантазии сочинить всякие. Созвездие раков, ну кто борется? Кто борется? Раки, конечно. Почему называются созвездие раков? Само собой разумеется. Ну что вы? Не верите? Ну проверьте. А скептик заявит, а вы сами проверьте. Слетайте туда. То есть в данном случае, конечно, можно утверждать все, что угодно. Только по той причине, что проверить этого невозможно. Доказательства только тогда принимаются, когда человек предлагает реальную возможность проверки, а не фантастическую слетать в созвездие действительно рака. Кто-то желает убедиться все-таки, что жирафы есть. Ну что же, хотите убедиться? Ну могу вам предложить съездить в зоопарк, например, московский. Может быть, там даже есть. Ну а в конце концов, если уж страсть настолько велика научного познания, а особенно, если есть деньги, интересно посмотреть на Африку, то можно слетать и в Африку. И самому убедиться. Я вот что хочу сказать. Доказать – это значит представить, во-первых, верных свидетелей, очевидцев. Во-вторых,
указать реальный, действительный путь самому человеку, проверить это утверждение, если он захочет. Вот что такое доказать. Когда мы говорим о существовании чего-либо, то вот два аргумента, повторяю, мы не о математике сейчас идем речь, вот два необходимейших аргумента, которые нужно иметь в виду. И если есть верные свидетели, если предлагается реальный путь проверки данного утверждения о существовании кого-то или чего-то, то мы можем сказать, считаем, что уже с формальной точки зрения в данном случае доказательство налицо. Или вы верите свидетелям, или если не верите, пожалуйста, проверьте сами. Пожалуйста, реальный путь вам предложен. Не нужно лететь в созвездие. Вот с этой точки зрения теперь посмотрите вы на атеизм и религию. Что предлагает религия? Ну, в данном случае возьмем христианство. Первое. Я бы сказал, бесчисленное количество тех людей, которые не просто говорят, я думаю, что есть Бог. Или я верю все-таки, что есть Бог. Или уж тем более, что я верю, что есть что-то. Нет, нет. Я вам скажу, за такие вещи никто на смерть не пойдет. А тем более на такую смерть, о которой мы знаем из истории христианства. Вы слышите, миллионы мучеников, миллионы мучеников отдали свою жизнь. Причем не просто отдали жизнь, а в страшных истязаниях и мучениях отдали эту жизнь за убеждение, что есть Бог. Это уже было не мысль, не предположение, не мечтание, а это свидетельство того, что они имели реальное убеждение в существовании Бога. Реальное, то есть перевести на язык наш обычный, они видели Бога. Видели не в смысле, как обычный предмет, речь идет не об этом. Если бы они не видели Бога, если бы они не пережили, какое благо есть Бог, невозможно было бы вынести эти муки. Может быть, скажут, ну знаете, мученики есть всюду. Согласен. Если за самые абсурдные вещи люди страдают, верно. Сколько их? Сколько их? Раз-два и обчелся. В истории человечества не было ни одного явления по своим масштабам, подобного мученичеству христианства. Не было. В одних римских катакомбах только захоронение миллионов мучеников. Это потрясающее явление, я вам скажу, в истории человечества. А взять Россию, когда власть захватили сатанисты, и когда предавали самым изощренным, что называется, издевательством, духовенство, монашество, крестьянство, вообще всех лучших людей, слышите, лучших людей. Могли же отречься, могли же отречься. Достаточно было священника сказать, я отрекаюсь, все, ура, сейчас в газетах, все тебя. Нет. За всю историю это было ничтожное количество отреченцев. Кстати, все они кончили очень плохо. Живьем зарывали, на баржах топили, в диких лагерях сибирских и северных погибали и не отрекались. Что это такое? Я еще раз говорю, есть всюду мученики. За любую абсурдную идею люди подчас могут страдать. Единицы. Здесь такое грандиозное явление, от которого действительно душа содрогнется. Это первое, я говорю о масштабах. А если мы теперь возьмем о самих людях, которые свидетельствуют о том, что они видели Бога. Посмотрите, кто это? Церковь называет их святыми. Что это значит? Если мы берем о святых по жизни людям, это то есть те, которые боялись даже в мыслях, вы слышите, в мыслях допустить какую-то ложь, какое-то лукавство, какое-то лицемерие. Тем более слова. И когда они говорили, что они действительно видели Бога, опять повторяю, не этими глазами, когда они действительно пережили Бога, то сомневаться в их утверждениях мы уже не имеем никаких оснований. Ну хорошо, для скептика это недостаточно убедительно. Не веришь? Христианство предлагает тщательно разработанный, тщательно проверенный, вот по полочкам, если хотите, по шагам, путь для человека, желающего убедиться в существовании Бога. Ты, человек, хочешь узнать сам? Тебя все-таки смущает, для тебя недостаточно еще этих аргументов. Вот тебе путь, как нужно жить и измениться самому, для того, чтобы убедиться, что есть Бог. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христианство говорит о необходимости нравственного, духовного изменения человека, преображения человека, только в котором состоянии он и сможет раздвинуть завесу своих глаз и увидеть Бога. Какой святыни, кстати, призывается человек, чтобы действительно увидеть Бога? Вот ведь о чем говорит христианство. Есть факты и есть путь проверки. С точки зрения формальных, научных требований, если хотите, теоретических требований, лучше сказать, христианство предлагает доказательство бытия Бога. А посмотрите на другую сторону, что атеизм предлагает. Есть ли у него какие факты, подтверждающие небытие Бога? И вообще, могут ли даже быть такие факты? Какие факты могут быть? Их нет. Их просто быть не может. И никто никогда не предлагал таких фактов. Вот поскольку есть такой факт, значит, Бога нет. Вот факт, свидетельствующий о небытии Бога. Нет таких фактов. Но, может быть, самое страшное, самое убийственное, это другое. И я просил здесь особенно вас запомнить тот вопрос, который пригодится каждому в его дискуссиях с подобного рода людьми. Вопрос этот следующий. А что я должен сделать, вот с собой ли, с окружающим миром, с чем угодно, скажите, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот точно таким же молчанием был ответ ученых мужей, которые бурлили и говорили, что Бога нет, когда им был задан этот вопрос. Атеизм не знает, что делать. Да как же вы утверждаете? А на каком же основании тогда вы утверждаете? Если вы даже не знаете, что делать, чтобы убедиться, что нет Бога. Как же вы убедились, интересно? Как вы-то убедились? Не знают. Атеизм – это удивительно антинаучное убеждение. Поразительный просто. Не имеет никаких оснований для отрицания Бога, он утверждает. Это, я вам скажу, такая вера, атеизм, которой может позавидовать любая религия. Любая религия. Потому что любая религия имеет какие-то аргументы. Здесь никаких аргументов. Верь, человек, и все. Действует исключительно одно только. Сила внушения. Внушение. Обратите внимание на этот тезис, как наука доказала, что нет Бога. Да хоть до смешного. Что сопротивление материалов, наука о сопротивлении материалов доказала, что нет Бога, да? Изумительно. А какая наука доказала? Это любопытно. В этом году, еще весной, состоялась очень интересная конференция на тему «Вера и знания». Конференция эта интересна тем, что на ней были представлены самые сливки науки, ну и религии. Выступили с речами наш святейший патриарх, митрополит Кирилл Смоленский, ряд богословов выступили, с той стороны выступил президент Академии наук, министр по науке и целый ряд других очень известнейших ученых. Такое собрание, пожалуй, даже чуть ли не впервые в истории России на таком уровне. Что частные собрания бывают, конференции, но на таком уровне, это, конечно, впервые в истории России, не советской даже, а вообще. Это факт, я вам скажу, имеющий огромнейшее значение. В частности, президент Академии наук сказал, что нужно различать между собой науку и научное мировоззрение. Наука – бесстрастная вещь. Она констатирует факты, строит гипотезы, предлагает теории, но она бесстрастна, она вне мировоззрения. Поэтому мы видим, что и верующие ученые, и неверующие ученых, и тех, и других мы видим. То есть сама по себе, оказывается, наука сама по себе. Она еще не является мировоззрением. А вот научное мировоззрение, да, это совершенно другое, чем наука. И научное мировоззрение может иметь, опять-таки, человек и верующий, и неверующий. В зависимости от того, какую основу предлагает он для совокупности тех научных знаний, которыми располагает современный мир. Поэтому научное мировоззрение, оказывается, может быть у человека, глубоко верующего в Бога, и столь же сильно верующего в то, что нет Бога. Оба они могут иметь при этом научное мировоззрение. Фактически-то, конечно, научное мировоззрение – это очень условное обозначение. Мировоззрение может быть религиозным, агностическим, атеистическим. Когда говорят о научном, то это, может быть, не совсем точный термин. Но поскольку он употребляется, то мы его в данном случае приводим. Итак, я вам хотел сказать, что когда мы стоим перед вопросом о доказательстве, то очень важно иметь в виду, что доказывается то, что имеет факты. Ну вот так мы с вами немножечко поговорили о первом барьере. Да, это самым простым. Вы видите, у нас остались с вами самые сложные. Ну хорошо, ну религия, все, договорились, все, религия, атеизм не годится. Хорошо. А какая религия? Один журналист написал, в мире тысячи религий. Другой его поправил, да нет, их всего немного. Религий, ну по крайней мере, было до недавнего времени немного. Действительно немного. И вообще по существу религий очень мало. Просто очень много разновидностей одного и того же религиозного направления. Очень много. Вот возьмите христианство сейчас. Сколько их? Христианство как религия, как исходящее из одного источника нечто, а имеет массу разновидностей. Вы же знаете. И православные христиане, и католические, и лютеранские, и баптистские, и методистские, и англиканские, и епископальные. Очень много. Но речь идет даже не только о ветвях одной религии. Здесь нужно иметь в виду и нечто другое, что появляется в наше время, в настоящее время, очень много так называемых синкретических религий. Синкретические – это те религии, которые создаются энтузиазмом какого-нибудь, будем говорить, человека или, может быть, нескольких, обычно один человек или двое-трое, создаются каким образом? Вот в желудок кладется разная пища, а получается одно – так вот и здесь, вы знаете ли. Это у некоторых людей подобного рода, такого рода харизматиков, слышат, Бог знает отовсюду, чего только они не слышат. И в их голове, как в желудке, все это перемалывается и выплевывается, наконец, какой-нибудь там мун или саентолог, да, и выплевывается нечто новое. Если вы посмотрите на эти новые, то, оказывается, чего вы только там не найдете. По истине всякой твари по паре. Это настоящий Ноев ковчег. И поэтому затем начинается, что это христианская секта, или индуистская секта, или буддийская секта, или иудейская секта. Голову ломают, еще бы не сломать. Когда тут действительно всего на свете хватает. Так вот, если говорить о религиях, действительно таких именно религий, как имеющих совершенно конкретные корни, определенную историю происхождения и уже устоявшуюся, если говорить, традицию, то их совсем немного. Вообще-то говорят, только о следующих мировых религиях.
Это христианство, конечно. Это мусульманство, которое, хотя и возникло спустя 6,5 веков после христианства, но приобрело очень большой размах.
Это иудаизм, хотя религия по числу своих верующих буквально ничтожная совершенно, но имеющая древнюю историю. Только не смешивайте, правда, иудаизм с ветхозаветной религией. Это совершенно разные вещи. Ветхий Завет весь жил Мессией Христом. Иудаизм отверг Мессию Христа. Поэтому там произошли очень радикальные изменения, искажения ветхозаветной религии. Очень сильные произошли. Ну, иудаизм все равно 2000 лет существует. И затем можно назвать буддизм, который существует уже 2500 лет. И я бы назвал еще уже одно, я бы сказал, направление, имеющее множество разновидностей. Это так называемые естественные религии. Термины тут разные. Натуралистические религии, естественные религии. Или то, что вы прочтете в наших книжках богословских, старых особенно, так называемые языческие религии. Наилучший, пожалуй, термин – это естественные религии. Так мне представляется. Вот видите, вот всего группа религий. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Хотя буддизм, он входит в категорию естественных религий даже. Но по просто масштабам своего, может быть, распространения и значимости, его можно, если хотите, поставить отдельно. А в общем-то, группа, большая очень группа естественных религий. Вот и все.
Какая же религия истинная? Я вам сейчас назову одну вещь, которую стоит запомнить, о которой, ну, не так часто, может быть, вы услышите, а на которую стоит обратить внимание. Вы знаете, что только христианство имеет аргументы, подтверждающие его истинность. В связи с этим я очень прошу вас запомнить следующее. Вам придется вести разговоры на эту тему. Вы спросите всегда другого человека, спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Будете разговаривать с мусульманином, с буддистом, с иудеем, с любым представителем другой религии, да, синкретические религии, сейчас их очень много. Вы спросите, а какие у вас есть аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Вы даже, может быть, еще не представляете, насколько это серьезный и насколько это убийственный вопрос для всех религий, за исключением христианства. Христианство имеет целый ряд аргументов, объективных, слышите, я подчеркиваю, объективных аргументов, свидетельствующих о нем, как о религии истинной. Когда я говорю объективных, то я говорю о следующем, что речь идет не о внутренних просто переживаниях, на которые вам сошлется представитель, может, ну, любой религии, будем говорить так. Речь идет совсем не об этом. Зачем об этом говорить? Это все имеют, пожалуйста. Христианство имеет объективные доказательства, я говорю, аргументы своей истинности. Один из этих аргументов я так затронул, но говорил о другой его стороне, и поэтому вы могли не обратить внимания. Речь идет о мученичестве. Просто сам по себе мученичество, но это еще, ну, как понять, а почему это аргумент и так далее. А вот давайте с вами посмотрим. Ведь при каком условии могло произойти вот это явление. Я говорю о гигантском по своим масштабам явлении мученичества в истории христианства. О чем оно говорит? Оно говорит о том, что переживание Бога как величайшего блага, блага, перед которым все земное, в том числе даже страдания и пытки, оказываются ничтожными, такое переживание свидетельствует ни о чем ином, как об истинном Боге, открывающемся человеку. О Боге, который действительно действует в этом человеке и который дает ему подобное мужество. Вообще, тот, кто читал «Жития святых», тот представляет из себя, каким мукам подвергали христиан. И я вам скажу, в «Житиях святых», конечно, нет сообщений, а история церкви-то сообщает, что сколько было отпадших, то есть христиан, которые отрекались, их было тоже очень много. Что думаете, все христиане так пострадали до смерти? Нет. История церкви говорит об отпадших. Были специальные потом каноны даже, правила приема этих отпадших. Они же отрекались от Христа. Специальное время было покаяние, особые, так сказать, подвиги. Не отрекались от Христа те, кто своей праведной жизнью, праведной, то есть правильной жизнью, делал себя способным к переживанию Бога, к вхождению Бога в его душу. Вот кто не отпадал от Бога. По существу это кто? Это какие люди? Это люди действительно с чистым сердцем, то есть люди не лукавые. Это очень важно. Второе, важнейшее, что это люди смиренные. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот эту категорию чистоты, с одной стороны, чистоты целомудрия, с другой стороны, смирение, оно делало этих людей способными к восприятию Бога. Они были способны на эти страдания, потому что то благо, переживание, та радость, которую давал Господь в их душу, все покрывало. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу железными скребками, вдруг неожиданно для своих мучителей воскликнул: «Мучение это радость рабам твоим». Они были потрясены. Потоки крови текут по его спине. И вдруг он произносит такие слова. Подобные же слова произнесла одна из мучениц, я не помню, Вера, Надежда, Любовь, вот три. Одна из них, то же самое, это еще девочка, такие же произнесла слова. И сколько в истории таких случаев? Что было бы, например, если бы сейчас вдруг, вот мы сидим, и вот сейчас заходит кто там, какое-нибудь начальство, и объявило, только что передали по радио, что каждый исповедующий христианство будет подвергнут самым жестоким карам. Я думаю, тогда бы мы немножко бы поняли, что значит верить просто так, думать, что есть Бог, предполагать, или действительно от всей души обратиться к Богу. И Бог тогда дает человеку такую радость, такое переживание, перед которым действительно все земное становится ничто. Один из аргументов истинности христианства заключается в том, что оно, христианство, показало беспрецедентное свидетельство мученичества, такое свидетельство, которое не имела ни одна религия мира. Посмотрите, как развивалось христианство, в каких условиях. Вождь, как апостол Павел его называет, и начальник нашего спасения, жесточайше убит, распят. Все его ученики погибли, с исключением Иоанна Богослова, в жестоких муках. Христиан ко львам. И вдруг, несмотря на это, вы представьте себе, государственная власть издает закон. Само имя христиан вне закона. Каждый должен быть уничтожен. Сейчас не просто уничтожен, а ко львам христиан. Скажите, сколько времени может существовать такая религия? Сколько? Год, не знаю. Два. Очень скоро все должно быть уничтожено. Вне закона. Вы же понимаете. А что мы видим в истории? 300 лет бесчеловечных гонений окончилось чем? Победой. Это непонятно. Это непонятно. Я вам говорю, объяви сейчас. Мы бы увидели, сколько бы осталось христиан. Христианство должно быть в силу нашей естественной логики нашей жизни, оно должно быть уничтожено в первые же годы. В первые же несколько лет оно должно быть уничтожено. И на это и рассчитывали. А вместо этого торжество христианства. Я говорю об историческом. Что это такое? Пусть ответят, пусть объяснят. Очень интересно. Интересно, чем объяснят? Объясните. Вот это один из объективных аргументов. Объективных. То есть тот, на который может посмотреть любой человек. Верит он или не верит. Христианин он или какой другой веры. Я вам привел только один из аргументов. объективных аргументов, свидетельствующих об истинности нашей религии. Существует еще несколько очень серьезных аргументов. Заключаются эти аргументы в следующем. Их целая совокупность аргументов. Христианство предлагает такое учение о Боге, такое учение о Христе, такое учение о спасении, которого во всю дохристианскую эпоху существования человечества ни в одной религии и ни в одной религиозно-философской системе не было. Вы скажете, ну и что из этого? Новая религия, так новая система. А вот что из этого. Кто явился родоначальником христианства? Иисус Христос даже не учился. Говорит, где, откуда это он знает-то? Он же и не учился. Даже не профессор был, представляете? Не фарисей, то есть, ну, на наш язык перевести, ну, не монах. Не первосвященник, то есть, не архиерей, да. Никто, простой странник необразованный. Апостолы? Рыбаки. А мы знаем, кто такой рыбаки. Комментариев не требуется. И это они-то предложили такую систему, такое учение о Боге, о Боге Троице. Все те типы триад, которые имели место в дохристианскую эпоху, это жалкая картинка по сравнению с тем, что предлагает христианство. Учение о Боговоплощении ничего общего практически не имеет с тем, о чем говорили все дохристианские религии, у которых боги воплощались, боже мой, чего только не делали. Ничего общего. То же самое учение о спасении. То, повторяю вам, учение, которое предлагает христианство, принципиально, не как-нибудь, а принципиально отличается от всего того, что имело место до христианской эпохи. Откуда это взяли? Откуда это взялось, скажите? Кто это такие замыслители? Кто за философы? Даже Энгельс, уж такой критик христианства, такой столб атеизма, и то вынужден был написать. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. О каком противоречии идет речь? Конечно, речь идет не о какой-то борьбе внешней. Речь идет об учении. В учении по всем пунктам основным. Я вам скажу, это сильнейший объективный аргумент. Никакими человеческими факторами вы этого не объясните. Или мы признаем, что христианское учение во всех своих основных истинах является сверхъестественным учением. Или должны поставить такой огромнейший знак вопроса, откуда же оно тогда возникло, на который никто и никогда во веки веков не ответит. Ни одна религия и другая не имеет объективных аргументов, подтверждающих ее истинность. Нет. Христианство имеет огромное количество этих аргументов. Именно это соображение является одним из самых сильных, которые в наш век мы можем предложить людям, сомневающимся, не знающим, что делать, не знающим, на какой религии остановиться. Ну, хорошо. Последнее, о чем мы с вами, кажется, хотели говорить, прежде чем говорить о самом главном. Это все, не, все что я вам сейчас говорю, это все не главное, это все второстепенное. Православие и другие конфессии. Видите, у нас все тоньше становится область исследований. Христианство одно, конфессий много. А чем они отличаются друг от друга? Может, по существу ничем? Просто у каждого своя индивидуальность, как у каждого из нас. Свой рост, свой нос, свои глаза. Нет. Нет. Вопрос этот в наше время приобретает, я бы сказал, просто исключительную важность. Поскольку, пользуясь современным состоянием нашего государства, ослабленным и разбитым, пользуясь тем, что сама церковь православная, историческая наша церковь, не имеет ни соответствующих кадров, ни соответствующих средств, западные, христианские, неправославные миссионеры, из которых самым главным являются, конечно, католическая церковь, затем протестантские различные, пользуясь всем этим, пытается насадить здесь свою веру с тем, чтобы духовно нас изменить по своему образу и подобию. Вопрос в высшей степени важный. Действительно ли православие, католицизм и протестантизм есть просто разновидности, равноценные и равнозначные разновидности христианства? Или же по существу это вещи несовместимые? Насколько я с ними знаком, мне кажется, приходилось достаточно познакомиться, не только по книгам. Это совершенно разные религии, католицизм. Я даже не хочу касаться их догматической системы. Да нам сейчас с вами и трудно об этом говорить. Вы, по крайней мере, знаете одно, что вся догматическая система, все догматическое верование, оно является только базой, только основой для правильной религиозной жизни. Сама по себе эта система, она ничего не значит сама по себе, в отрыве от жизни. Она имеет значение только, когда ее дает правильную жизнь. И в этой жизни, в соответствующей духовной жизни, и выражается все существо каждой религии и каждой конфессии. В чем существо католицизма? Тут, поскольку я уверен, что нет католиков, поэтому, если бы они были, я бы выражался мягче. А здесь, может быть, в своем кругу я немножко буду по прямолинейнее. Да, и да извинят они меня, если услышат. Я не хочу оскорблять никого и никогда. Но это мое искреннее убеждение, на основании того, что я читал, что я общался, что я встречался, что я видел и что я слышал. Католическая религия превратилась, точно, слышите, в игру, в роман со Христом. Нет невозможности. Я вам привел десятки таких цитат, чтобы вы ахнули, что там происходит. Церковь узнается по своим святым. По святым. Посмотрите, какие святые. Вот поэтому узнаем, во что верит церковь. Какие католические святые. Просто подчас неприлично даже говорить, что там творится. Величайшие святые, они имеют степень в католической церкви, доктор богословия, ангельский доктор, вселенский доктор, вселенский учитель, вселенские учителя. Катарина Сиенская, Тереза Авильская. Сейчас вот маленькая Тереза папой канонизированная. Скончалась 20 и что-то лет, с небольшим 22 или 24. Чем она прославилась? Чем она успела так прославиться, что не просто причислена к лику святых, а возведена на высший уровень католической церкви, вселенского учителя, то есть на уровне с Иоанном Златоустом, Василием Великим, Григорием Богословом, с этим величайшим отцами церкви. Чем прославилась? Она украшала портреты, ну, иконы маленького Иисуса цветочками. Она заявляла, я хочу быть святой, я буду великой святой. Я знаю, что я слаба, но я надеюсь на милость Божию, буду великой святой, не просто даже святой. Что там Евангелие говорит, что вы думаете о себе, как рабы неключимые? Что там говорит, что пример поставил не фарисея, а мытаря, который Божьей милостью будет мне грешным? Что там Христос говорит, неправедные имеют нужду во враче, но больные, и я пришел призвать грешников на покаяние? Что там это все? Что вы? Что вы? Великий святой! Катарина Сиенская пишет королю Франции, «Слушайте волю Божию и мою». Нет, вот видите, у нас просто естественная и здоровая реакция. А ведь подумайте, что сейчас в Милане на русском языке издаются книги «Портреты святых». Там пишутся такие вещи. Они уже даже не видят, какой абсурд они пишут. Знаете, как вот атмосфера в комнате такая, спертая атмосфера. И люди сидят и не чувствуют. Приходит другой, говорит, что у вас творится тут? Топор вешать можно. Можно, оказывается, привыкнуть. Не видят этого. Франциск Ассизский перед смертью говорит, я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы не искупил исповедью и покаянием. Ай-яй-яй, Пимен Великий умирает, как солнце светит, и умоляет перед лицом братьев дать еще время на покаяние. В чем дело? Дело в том, что перед лицом всесвятого Бога любая наша святость – это что такое? Карикатура на святость. И чем святее человек, тем больше он видит эту карикатурность своего состояния, поэтому умоляет Бога. Франциск уже безгрешен. А Тереза, я вам сказал, что роман, это настоящие романы. У нас в библиотеке есть книжечка, возьмите, «Католическое издание». Католическое, не подумайте, что это какие-то инсинуации. Откровение блаженной Анжелы. Какие там излияния к Иисусу Христу. Как ее обнимает распятый Христос рукою. Какие тут романтические словеса и прочее. Это стыд и срам буквально, что происходит с ними. Могут сказать, ну а что, у вас, у православных нет сумасшедших, что ли? Отвечаем. Есть. Сколько угодно. Но они у нас так и называются. Сумасшедшие. А у вас они святыми называются и учителями церкви. Это что такое? О, Бог мой, супруг мой! Кричит Тереза Авильская. Этот учитель Вселенской церкви. Доктор Экклезия Универсалис, вы подумайте только. О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя. Анжела плачет и кричит, а куда ушел возлюбленный мой? Ее уже хватают в костель и уносят монахини от срама. Начинает бить себя и терзать. Это жуткая вещь. Там любовь христианскую превратили по образу и подобию той, о которой все фильмы и все книги и все романы описаны. Это называется любовью, это называется святыней. Мне больше ничего не надо, никаких догматов, чтобы уже увидеть всю ложь католицизма. Ничего больше не нужно. Недаром Игнатий Вречинов пишет, когда один такой искренний очень православный помещик увидел в руках у своей дочери книгу «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, то вырвал у нее и сказал: «Перестань играть в романы со Христом». Точно сказал. Больше ничего мне не нужно. Протестантизм – законно рожденное дитя католицизма, доведшее те абсурды, которые существуют уже в католической церкви в области вероучения, до предела. Я вам назову этот предел. Вам все станет ясно сразу. Я вам почти цитирую. Верующему грех не вменяется в грех. Вы знаете, такие вещи, когда читаешь, в тупик становишься. Ну, читаешь, ладно. А когда вот сидишь, нас несколько, 5-7 человек, и их тоже самое, профессора, вот с такими головами сидят, огромными. Там набиты целые энциклопедии в них, понимаете? И вдруг выплевывают такие вещи. Ты думаешь, что случилось? Как это можно? Верующего грех не вменяется в грех. Мы, оказывается, оправдываемся только верою. Так они поняли апостола Павла. Какой ужас! Поэтому там произошло полное обмерщение христианства. Христианство превратилось в некий внешний придаток жизни. Чисто бытовой. Даже не бытовой. Нет. В быту никакого христианства нет. Чисто эстетический. Это обычаи. И больше ничего. Я не хочу сказать, что там нет искренне верующих людей. Не подумайте. Там есть искренне верующие люди. И среди католиков, и среди протестантов. Я говорю о протестантизме, о католицизме. И основная масса их действительно следует этому широкому потоку. Что такое западное христианство? Это освобождение, в кавычках, христианина от всех заповедей Христовых. И такая красота, так хорошо быть христианином, так сладко, невозможно. Приезжаю в семинарию в одну, помню, католическую. Молодые ребята играют в волейбол, все тут, спортивные снаряды. Я ректора спрашиваю, как это все будущие священники, да? Да, 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 это будущие наши священники. Я говорю, целибаты, да? Да, он уже с меня насторожился. Я говорю, ну а как у вас посты какие-нибудь есть, нет? Замолчал А потом уже совсем скромно. Да, у нас в пепельную среду, у них начинается пост великий не в понедельник, а в среду. И причем называется пепельная среда. В пепельную среду и в страстную пятницу учащиеся едят один раз в день и без мяса. Я не помню. Наверное, я сидел, поэтому не упал. Полное обещание. Все эти вещи выброшены. Не хватает у тебя добродетели. Для этого есть сверхдолжные заслуги Христа, Богоматери и святых. Святой год, который сейчас бывает каждые 25 лет. Достаточно посетить Рим, 4, а лучше 7 базилик, то есть церквей основных, и побыть на приеме у папы. Ну, хотя бы прием, что значит прием? Ну, получить благословение, когда собирается там сотни тысяч людей, или тысячи, или, а если вы сможете, у вас небольшая группа, то и говорить нечем, вы получаете полную индульгенцию. Я уже однажды был таким святым полностью. Приехал в академию и требовал, чтобы мне целовали туфлю. А такой тут народ темный, ничего не понимает. Да ну что не понимает, отказались и все, еще смеяли меня. Ну хорошо. Так что если говорить вот об этих двух основных направлениях христианства, основных западных направлений, как католицизм и протестантизм, то, не вдаваясь в детали, просто я вам хочу сказать, их можно оценить как глубокое извращение христианства, как такое приспособление христианства к нашему, вы знаете термин ветхому человеку, то есть плотскому человеку, вот к этому, к которому мы живем. Нам же ничего на свете не надо, только поесть, попить, повеселиться. Такое приспособление христианства вот к такому плотскому человеку, при котором христианство нисколько не мешает ему жить. Вот эта задача осуществлена, и христианство приобретает совершенно мирской, языческий, проще говоря, характер. Чем же характеризуется православие, в отличие от этих направлений христианства? Я попытаюсь вот сейчас вам немножко сказать о сущности православия, сущности христианства. Собственно, православие – это есть просто христианство. И больше ничего. Православие еще сохраняет христианство. Правда, в практической жизни, в своем историческом осуществлении, увы, мы и в православии видим столько нагромождений и подчас столько греха, столько отступлений, как в прошлом, так и в настоящем, что уж этим хвастаться не будем. Но когда мы говорим о православии, как выражающим именно существо христианства, мы говорим о том, что оно еще, что в православии еще сохраняется правильное понимание того, что совершил Христос, что должны сделать мы, чтобы воспользоваться тем, что сделал для нас Иисус Христос. Православие еще сохраняет. На Западе уже это искажено. Так что также человек, ищущий, он уже не найдет в них ответа на этот вопрос. Вернее, правильного ответа. Ответы есть, но они лживые. Он не найдет там ответа. В православии мы еще можем найти. Первое и основное, на чем еще может стоять православие, и на чем еще оно стоит, это то, что именуется в богословии священным преданием Церкви. Что подразумевается под этим, когда мы произносим эти слова? Мы подразумеваем о том, что истинное познание, богопознание и правильная христианская жизнь, конечно же, осуществлена теми, кого мы называем святыми. У нас еще есть вера этим святым. Мы верим и благоговеем перед ними. Мы их стараемся изучать и, насколько возможно, следовать. Не новым учителям, а тем, которые проверены всем опытом Церкви. Из новых только тем, которые следуют именно тому же пути жизни Церкви. Вот это вот священное предание, то есть голос отеческий, святоотеческий голос, И тот путь жизни, который они оставили, составляет самое ядро и суть того, что еще сохраняет православие православным. Правда, должен вам сказать, что и здесь процесс размывания идет с очень большой силой. Идет общий процесс обмерщения. Это факт. Идет процесс этой деградации. Но, тем не менее, еще сохраняется. Я бы сказал так, что, по счастью, православие находится в хвосте вот той колонны, которая уходит или все дальше отходит от Христа. Мы еще все-таки в хвосте, еще оглядываемся, еще пытаемся зацепиться за что-то. Но общий процесс идет. Игнатий Брянчинов пишет: христианство, православие наше подобно цветущему древу, зеленеющему древу, но которое изнутри сгнило. Первая же буря повалит его. В чем эта гнилость? Гнилость в той жизни, которую ведут православные христиане. И в некоторых других вещах. В чем же существо христианской жизни? В чем вот то самое главное духовной жизни, о чем говорит православие? Вы сами понимаете, насколько это важный вопрос. И как важно иметь правильное, верное представление об этом. При очень богатой картине я вынужден сейчас остановиться только на чем-то. Попытаюсь назвать самое главное. Самое тяжелое, что в нас пребывает, это невидение и непонимание того, ради чего же пришел Христос. Ведь теоретически легко понять, правда же? Ведь подумайте только, если человек заболел, если пальчик обрезал, ну пойдет он к кому или нет? Что-то посильнее, ну ладно, зайдет уж там, мед сестра ему что-нибудь там помажет. Еще посерьезнее, ну положат в больницу, там лишь врач подойдет. Еще серьезнее, консилиум тут врачей, еще серьезнее, надо мировых светил звать. Вы понимаете, чем более сильная степень заболевания, тем более высокие эксперты и специалисты нужны. Тот факт, вы только задумайтесь, тот факт, что для спасения человека пришел не пророк и даже не величайший из пророков, не какой-нибудь там святой, а пришел сам Бог воплотившийся, свидетельствует о том, что состояние человека, то есть каждого из нас, таково, что уже никто другой не мог его исцелить. По-моему, логика такова. Зачем же прилетать из Америки какого-нибудь там, когда тут действительно самая простая фельдшер может излечить? Правда, смешно было бы. Думаю, что ясно каждому. Итак, по-моему, логика вполне понятна. Если пришел сам Бог, воплотившийся, следовательно, мое состояние, а не только моего соседа, правда же, не только моего соседа, что моего соседа ужасно, это понятно. А оказывается, и мое состояние настолько худое, что потребовалось прийти Христу. В чем дело? Должен вам признаться, что я этого не вижу в себе. Поразительная вещь, действительно. Где ни нажми на меня, одни болезни, а я вижу себя превосходным человеком. Лучше меня нет. Всех осуждаю, всех критикую. И я хороший человек. Вот он центр. Центр всех страстей, всех наших падений, всех наших нестроений, если хотите, всех бед нашей жизни и личной, и общественной, и мировой. Больной до тех пор, пока не видит своей болезни, он лечиться не будет. Я больной, сам ты больной. А рак развивается. А он развивается благополучно, пока я скачу на дискотеке. Какая красота, правда? С раком вдвоем потанцевать. Изумительно просто. Лучше картинку и не придумаешь. Оказывается, самая большая беда, и самая, если хотите, большая болезнь, самое страшное, источник всех болезней, это поразительная слепота. Не вижу. Не вижу. Говорю, да сними очки. А о чем мне снимать очки? Сам сними. Не вижу. И видеть не хочу.
И если кто-то мне что-то скажет, я его возненавижу. И сразу покажу, какой источник у меня любви и доброты присутствует в моей душе, в моем сердце. Правильно же сказано. Есть источники горькие, есть источники сладкие. Дерево узнается по плодам, не правда ли? И когда из меня истекает желчь, то как-то вот трудно подумать, что я весь медовый. Ну, никак вот не подумаешь. Тем не менее, я думаю. Извините, что я так много говорю. Я об этом много говорю. Но это самое страшное и самое великое зло, которое присутствует у нас. Не видим. Вся духовная жизнь православия, правильная духовная жизнь, сводится к тому, приводит человека к тому, что он начинает постепенно видеть, и правда, я, в общем-то, не так хорош, начинает видеть. Один из святых, Григорий Синаид, пишет, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я на исповедь приду раз, два, три, обчелся, и, в общем, все. У меня грехов-то нет, собственно. Ну, так что-нибудь. У кого их нет? Правильная духовная жизнь открывает мне себя. Каким образом? Какая это правильная жизнь? Каким образом увидеть себя? Как мне снять эти ужасные, убийственные розовые очки, не дающие мне увидеть, что во мне есть? Оказывается, способ только один. Один способ. Сравнить себя с тем, кто действительно свят. Кто это свят? Где это найти сравнение? Каким образом? Мы, я говорю, христиане, имеем то, чего не имеют другие. Мы имеем Евангелие, имеем заповеди. Заповеди, которые показывают нам свойства нормального человека. Слышите, свойства нормального человека. Какой же нормальный человек? Это тот, в ком есть любовь, радость, мир со всеми. Долготерпение, терпение недостатков других людей, так у меня их полно то же самое. Милосердие, сострадание, кротость, воздержание. Вот нормальный человек-то оказывается кто. Мы ненормальны. Вот что говорит христианство. Почему его так возненавидели Христа? Постановили убить его. Потому что он говорит, вы змеи, порождение хиднины. Это кому он говорит? Те, которые ни на одну йоту не сомневались, что они праведники и первые люди. Христианство говорит, что мы глубоко больны. И первая задача, и основная задача, сравнивая себя с Евангелием, увидеть себя на самом деле, кто мы есть. Только попытка, только понуждение себя к исполнению Евангелия в своей жизни, исполнение заповедей Христовых, дает мне возможность увидеть себя. Понуждение себя к исполнению заповедей очень скоро обнаруживает, кто я есть. Отсюда понуждает меня к покаянию, понуждает меня к обращению к Богу с молитвою. Молитву превращает не в болтологию и в учитывание, это хуление Бога подчас, а в искренний зов души, потому что я вижу, как меня мучает. Ну, подумайте, зависть мучает, Мучает? Мучает. Страдает человек от этого? Страдает. Исправиться не могу. Господи, помоги мне. Слово «страсть» происходит от какого слова? Страдание. Любая страсть приносит страдание человеку, мучает человека. Нет такой страсти, которая бы не мучила человека. Вот когда человек увидит это в себе болезни, и когда обратится ко Христу, тогда он только и увидит помощь Христову, оценит любовь Христову. Самое важное при этом, что происходит. Человек, понуждающий себя к исполнению заповедей, начинает смиряться, нос свой опускать, перестает осуждать других. Разве в больнице осуждают друг друга за болезни? Скажите. Смешно просто говорить. Только помогают друг другу. Мы все находимся в больнице, говорит христианство. Земная жизнь – это есть время, данное нам для познания себя и для возможного излечения себя. Вот это видение греха своего
видение своей греховности, никчемности, оно постепенно смиряет нашу гордыню. То я, человек, это звучит гордо. Какая-то как насмешка все равно, мыльный пузырь. Когда ткни, он лопнул. Тут он начинает видеть, что действительно он и нищ, и нах, и убог. Вот этот процесс, правильный процесс, он избавляет человека от так называемой прелести. Ведь в чем состоит прелесть? То есть самообман, лезть себе в мнение того, в видении себя праведником, в видении себя хорошим. Не случайно Семен Новый Богословий говорит, что весь мир человеческий находится в глубокой прелести. Этот термин имеет еще и другой смысл. Для человека, неправильно подвязающегося, имеется очень большая опасность возмнить о себе. Глупый. От того, что ты вычитываешь там или выстаиваешь, и хоть разве от этого ты лучше становишься? Чистота души должна быть. Дьявол явился к Антонию и говорит: Антоний, ты мало спишь? Я совсем не сплю. Ты мало ешь? Я совсем не ем. Не этим ты победил меня. Ты победил меня смирением.
Не возгордится ли хоть здесь, Антоний Великий?
И себя выдал, и в то же время опять попытался. Не возгордится ли Антоний своим смирением? Правда, красота какая? Да. Все очень ловко, почему и называется лукавый. Так вот, друзья мои, самое существо христианской жизни, оно сводится к тому, весь аскетизм, он сводится к тому, чтобы постепенно увидеть, что я болен так, что ради этого пришел Христос. Я начинаю понимать, почему пришел Христос-то, оказывается. Вот почему. Он же величайший врач. И действительно оказывается, что я величайший больной. Вот этот человек, который увидит всю свою неправедность, всю свою болезненность, который начнет с сожалением, с милосердием относиться и к другим людям, этот человек становится на правильный христианский путь. На этом пути он может стать христианином. Он скажет: как, христианином? А до этого кем же я был? До этого кем был? Ну, тем, кто верил в Бога. Правда, бесы тоже веруют и трепещут, но остаются бесами. Христианином становится человек только тот, кто увидит, что он нуждается во Христе. Кому Христос нужен? Кто Христос? Спаситель. Кому нужен? Погибающему. Погибающему, а не гордящемуся своими достоинствами, своей праведностью, своей святостью. Вот суть христианства во Христе. Вот кто становится христианином, кто увидел, что ему нужен Спаситель. Здесь